В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске в российском ЖКХ появятся социальные нормы потребления. Центральные банки мира перед выбором. Первый электромобиль российского «АвтоВАЗа». Почему страны «Большой семерки» просят больше нефти? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Правительство России одобрило в четверг проект программы, предусматривающий введение социальных норм потребления электроэнергии, воды, а позже тепловой энергии и газа в российском жилищно-коммунальном хозяйстве. Эти нормы, как предполагается, будут оплачиваться населением по минимальным тарифам, а все, что выйдет за их рамки, по тарифам более высоким. В рамках всей системы жилищно-коммунального хозяйства России первые социальные нормы появятся в отношении потребления электроэнергии. В 2013 году предполагается расширить географию уже действующих пилотных проектов с 5-7 до 15-20, а с 2014 года внедрить такие нормы уже во всей стране. В тех регионах России, где социальные нормы потребления электроэнергии уже действуют, они составляют, по данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, от 50 до 70 киловатт-часов на одного члена семьи в месяц. Насколько такая норма отличается от реального потребления в среднем по жилищному сектору в России сегодня? Хотя, понятно, оно может очень сильно разниться от региона к региону. Аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
По моим расчетам, примерным расчетам, исходя из общего потребления электроэнергии в России и количества человек, которые проживают на территории России, получается, что средняя семья состоит трех человек, имеет годовое потребление порядка 3600 киловатт-часов, и это транслируется примерно в 300 киловатт-часов в месяц или 100 киловатт-часов на одного человека. Поэтому, если брать вот это среднее количество, которое получается в целом по России, то социальная норма будет покрывать ровно половину. При этом я думаю, что там, где используется малое количество бытовых приборов, там, где нет кондиционированных помещений, наверное, как раз таки социальная норма будет покрывать практически все потребление домашнего хозяйства.
С внедрением социальных норм потребления электроэнергии населением уже по всей России, в какой мере, по вашим прогнозам, может быть решена общая проблема так называемого перекрестного субсидирования в России? Российской электроэнергетики, когда население платит заведомо меньше, чем должно было бы платить, а предприятия, наоборот, больше.
На сегодняшний момент перекрестное субсидирование между промышленностью и населением – это достаточно большая проблема для отрасли в целом, потому что соотношение тарифов на электроэнергию между населением и промышленностью, оно очень сильно отличается от мировых стандартов, мирового опыта, от того, как это существует в рынках, освобожденных от перекрестного субсидирования. Например, в России население платит в среднем примерно тот же тариф, что и промышленность, хотя стоимость услуг по передаче электроэнергии населению гораздо больше, и в Европе, в мире население платит в 2, в 3 и в некоторых странах даже в 4 раза больше, чем промышленность. Поэтому введение социальной нормы и, как мы посчитали, перевод хотя бы в среднем половины потребления электроэнергии населением на рыночное тарифицирование на 50% решит проблему перекрестного субсидирования. Вторая половина останется, но я думаю, что это будет процесс происходить достаточно медленно и постепенно, так как он происходил, допустим, при либерализации рынка для промышленных потребителей.
По планам правительства на сегодня, социальные нормы в российском коммунальном хозяйстве с 2014 года будут введены в отношении платежей за электроэнергию, с 2016 года для потребления воды, и лишь затем предполагается распространить эту же схему на потребление жилым сектором тепловой энергии и газа. Применительно к газу такую норму, видимо, труднее определить, в том числе из-за разного состояния тысяч многоквартирных домов в стране. Одни построены недавно, другие уже много лет без капремонта. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «АТОН» Вячеслав Буньков.
На мой взгляд, во-первых, это связано с тем, что действительно норма потребления газа сложнее определить, чем электроэнергии и воды. А во-вторых, это также, возможно, связано с тем, что сейчас «Газпром» реализует достаточно масштабную программу газификации региона, и, возможно, в настоящий момент еще сложно сказать все-таки, к какому единому нормативу придут, когда эта программа газификации будет завершена. Если мы будем говорить об уровне электрификации и водоснабжения, то здесь есть более-менее единая картина по стране, в то время как по газификации она достаточно сильно разнится от региона к региону.
Еще 3 года назад правительство намеревалось повысить внутренние тарифы на газ в России до так называемого равновесного уровня с экспортными с точки зрения доходов, получаемых газовыми компаниями от поставок газа за рубеж и на внутренний рынок. Однако сроки такого перехода неоднократно переносились, а теперь о них вообще перестали вспоминать. Введение социальной нормы потребления газа в стране, когда это произойдет, по вашим оценкам, может ли в сколько-нибудь значительной степени заместить собой переход на равновесные цены? Или, скорее, обе программы будут внедрять параллельно?
На мой взгляд, здесь больше все-таки речь идет о как дополнении двух программ друг друга. То есть введение нормы, оно позволит крупнейшим поставщикам газа более точно прогнозировать необходимые объемы газа для рынка, в то время как программа по введению равнодоходных цен на внутреннем рынке ориентирована на то, чтобы в каком-то виде рынок газа внутри России создать, чтобы цены регулировались не государством, а на основе рыночной ситуации. Поэтому, мне кажется, программа будет идти параллельно. Ну, а если в целом говорить о стремлении России перейти на равную доходность по ценам внутри страны и на экспорт, то слишком много все-таки на этот момент существует неопределенности, слишком часто откладывалось до окончательного перехода на равную доходность, и я не исключаю, что планы могут в очередной раз измениться.
По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, в некоторых из тех регионов, где уже введены социальные нормы потребления электроэнергии, тарифы в рамках этой нормы и сверх нее могут отличаться на 25-50%. Правда, во втором случае сам тариф в рамках нормы может быть чуть ли не в 1,5 раза ниже, чем в первом случае, где разница составляет 1/4. Вот уже 30 лет подряд, в конце августа, внимание мировых финансовых рынков переключается на курортную долину Джексон-Хоул в американском штате Вайоминг. Здесь каждый год, начиная с 1982-го, проводятся конференции по вопросам финансовой и экономической политики. А представительными они стали благодаря неизменному с тех пор участию в них председателей Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов. А в последние годы на этих конференциях собираются руководители центральных банков и других ведущих стран мира. В 2010 году, выступая именно на такой конференции, нынешний руководитель Центрального банка США Бен Бернанке объявил о втором этапе так называемого количественного смягчения программы финансового стимулирования роста американской экономики. Однако в конференции этого года, которая открылась в Джексон-Хоул в четверг, не примет участие руководитель Европейского центрального банка Марио Драги. Он известил об этом коллег несколько дней назад, сославшись на чрезмерную занятость. На 6 сентября назначено очередное заседание руководства Европейского банка, по итогам которого финансовые рынки ждут радикальных решений для предотвращения углубления долгового кризиса в еврозоне. Хотя, как можно предположить, именно к руководителю Европейского центрального банка могло быть больше всего вопросов на очередной конференции в Джексон-Хоул, общая повестка которой очевидна. Экономика Европейского союза к середине года оказалась на грани рецессии. В Японии темпы экономического роста во втором квартале и текущие годовые замедлились сразу в 4 раза по сравнению с уровнями 3 первых месяцев года. В Соединенных Штатах годовой рост экономики во втором квартале, по предварительным пока данным, составил 1,7% после 2% в первом квартале и 3% в октябре-декабре прошлого года. При этом финансовые власти как в Европе, так и в Соединенных Штатах заявляют о готовности предпринять решительные шаги в случае дальнейшего ухудшения ситуации и на рынке труда, и в экономике в целом. Проблема, однако, в том, отмечают многие эксперты, что сам арсенал инструментов финансовой политики оказался уже практически исчерпанным. И прежде всего, такой как базовые процентные ставки, снижением которых традиционно стимулировали экономический рост. Теперь же в Японии или в США эти ставки близки к нулю, а в еврозоне они составляют лишь 3/4% годовых. То есть снижать дальше уже некуда, а рост экономики только замедляется. Наш собеседник в США – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Традиционно считалось, что существует такая нулевая ставка, ниже которой опускаться нельзя, потому что процентные ставки были привязаны к количеству денежной массы. Когда Центральный банк Соединенных Штатов или Японский или Европейский Центральный банк устанавливал процентные ставки, он сразу начинал покупать облигации государственного займа и выпускать денежную массу до тех пор, пока процентные ставки не опускались вот до того уровня, который он назначил в качестве мишени. Но в последние годы, после того, как ставки опустились почти до нуля, эти два показателя отвязали друг от друга и стали увеличивать денежную массу напрямую. Возник термин «количественное смягчение». То есть напрямую Центральный банк стал покупать либо у банков ипотечные облигации, либо у государства государственные облигации и на первичном рынке, и на вторичном рынке. И, соответственно, увеличивать денежную массу таким образом можно бесконечно до тех пор, пока центральные банки не боятся инфляции.
В этих условиях центральные банки продолжают использовать механизмы поддержания национальных экономик за счет крупных вливаний дополнительной ликвидности в банковские системы. Это, безусловно, дает эффект, но лишь временный. Спустя всего несколько месяцев после очередного этапа такого количественного смягчения, эксперты начинают предполагать уже новый его этап.
Дело в том, что очень сильно в последние годы беспрецедентно увеличились балансы центральных банков во всех странах и даже в Китае. В Китае это произошло за счет того, что покупали государственные облигации Соединенных Штатов и европейских стран и таким образом увеличивали денежную массу, но в Китае во всяком случае был высокий экономический рост, тогда как Федеральная резервная система Соединенных Штатов, а затем Европейский центральный банк, до этого уже Банк Японии, они просто-напросто увеличивали свой баланс за счет покупки и ипотечных облигаций, и облигаций государственного займа. И таким образом сейчас балансы центральных банков достигли беспрецедентной величины по отношению к валовому внутреннему продукту. То есть в Японии это 15%, в Соединенных Штатах это 17%. Фактически дальнейший выпуск денежной массы и дальнейшее увеличение резервов Центрального банка уже ничего не дает, потому что все это количественное смягчение, оно не перерастает в кредит. Нет межбанковского кредита, нет, в общем-то, увеличения кредита в экономике. Инструменты таким образом не только процентных ставок, но инструменты количественного смягчения тоже фактически исчерпаны. И поэтому сейчас надо оздоравливать банковскую систему, потому что вот тут как раз слабое звено, вот здесь произошла закупорка сосудов, если угодно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: первый электромобиль российского «АвтоВАЗа». Почему страны «Большой семерки» просят больше нефти?
Одной из новинок московского международного автосалона, открывшегося в четверг, стал автомобиль на электротяге от «АвтоВАЗа», получивший название «Эллада». Первая подобная разработка крупнейшего в России автопроизводителя, созданная на платформе серийной модели «Лада Калина», имеет максимальную скорость 130 км в час, а запас хода 150 км. При этом время подзарядки аккумулятора от бытовой сети составляет 8 часов. Представляя модель, президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров сообщил, что ее производство будет организовано мелкосерийными партиями в зависимости от спроса. Однако в том, что интерес покупателей к электрокару будет значительным, эксперты сильно сомневаются. Как считает аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк, это скорее имиджевый шаг российского автопроизводителя.
Да, чтобы, может быть, не отставать от зарубежных производителей, чтобы что-то представить на автосалоне международном. У нас тоже вот есть какой-то эксклюзив, концепт. Но такого вот коммерческого пока продвижения я не вижу. У нас недостаточно инфраструктуры для эксплуатации этих автомобилей. То есть, конечно, можем заряжать там от розетки, но это вот 8 часов зарядки, это, мне кажется, совершенно несовременно. Есть зарубежные аналоги, которые имеют лучшее качество. Тут же получается такая ситуация. У него хватает мощности на 150 км. километров, при этом заряжать его надо 8 часов. Очевидно, что 150 километров даже при средней скорости 60 километров в час это 2,5 часа. 2,5 часа езды на 8 часов зарядки это, мне кажется, довольно-таки низкий КПД.
Сегодня на мировом автомобильном рынке уже продаются несколько моделей электромобилей, наиболее известные из которых – Nissan Leaf и Mitsubishi AMI-EV. Официальные продажи последнего в середине 2011 года начались и в России, однако спрос на новинку по-прежнему остается крайне низким, говорит инвестиционный директор компании SI Capital Partners Иван Бончев.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовые, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первой очереди, ну, и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Иначе говоря, уверенный эксперт, российский рынок пока просто не готов к массовым покупкам электромобилей, в первую очередь из-за отсутствия инфраструктуры. Причем в ближайшие годы, как считает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак, ситуация здесь вряд ли изменится.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, вот даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию для подобного рода автомобилей, где-нибудь в регионах, к примеру. Не, я думаю, что это точно не дело сегодняшнего дня, вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, представляете, то есть, если, например, там каждый там пятый москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде. Поэтому дополнительная нагрузка, а как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Еще более мрачные прогнозы у аналитика агентства «Инвесткафе» Андрея Шенко.
Пока об этом очень трудно говорить. Я думаю, что это не ближайшие 5-10 лет, это 15-20, и то зависит от того, как будет складываться направление, насколько будут развиваться быстро технологии и насколько это будет востребовано, потому что пока мы не видим такой возможности использования электромобилей. Но пока и стоимость этих автомобилей достаточно высока, и в целом инфраструктура, конечно, недостаточна для повседневного пользования такого массового.
За последний год, например, в Москве уже появилась, хоть и небольшая, но сеть специальных заправок для электромобилей, которую столичные власти собираются расширять. Однако, по словам Ивана Бончева, для поддержки экологически чистого транспорта нужны и более системные решения, по примеру других, более продвинутых в этом деле стран.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективным.
Пока же рынок электромобилей в России, уверены эксперты, по-прежнему будет оставаться весьма ограниченным, что еще больше осложняет перспективу выхода на него новинки от АвтоВАЗа, говорит аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
На мой взгляд, в частном секторе автомобиль не будет пользоваться спросом. Собственно, единственная надежда сейчас на госзаказы. На самом деле, я не очень понимаю, зачем сейчас компания инвестирует такие огромные деньги. Объем инвестиций составил 500 000 000 рублей в эту модель, когда у них еще пока не налажено серийное производство таких серийных моделей, которые будут востребованы как Гранта или Ларгус. Притом у них не хватает мощностей, чтобы обеспечить рынок полностью. Они вкладывают деньги в автомобиль, который, в принципе, сейчас рынком востребован не будет. Тут, мне кажется, вот какой-то может быть только госзаказ, который спасет компанию, хотя бы вернет ей затраченные деньги.
Впрочем, первого частного покупателя электрокар «Эллада» уже нашел. Им стал глава основного акционера «АвтоВАЗа» госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Стартовая же партия таких автомобилей, как сообщается, будет закуплена таксопарком Ставропольского края.
Министры финансов стран Большой Семерки в минувший вторник выступили с совместным заявлением, в котором призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу нефти, опасаясь дальнейшего роста цен на нее. Кроме того, как отмечалось в заявлении министров, страны Большой Семерки готовы обратиться к Международному энергетическому агентству с целью принятия им соответствующих мер для формирования адекватного спросу предложения сырья на рынке. Интересно, что буквально в тот же день руководитель этого агентства Мария ван дер Ховен заявила в интервью, что считает нынешнее предложение на рынке нефти вполне адекватным и что вмешательство агентства имеет смысл лишь в случаях резкого сокращения этого предложения. Как же совместить по сути своей противоположные заявления Международного энергетического агентства с одной стороны и министров финансов стран Большой Семерки с другой? Наш собеседник в Нью-Йорке, руководитель отдела отраслевого информационного агентства ПЛАЦ Джон Кингстон.
Я бы сказал, что сейчас бал на рынке правят нефтепродукты, а не сырье. Иногда бывает наоборот, но сегодня нефть дорожает из-за роста цен на нефтепродукты. Нередко возникают ситуации, когда даже при весьма высоком предложении сырой нефти предложение на нефтепродукты остается недостаточным. В результате на рынке возникает дисбаланс. Но эта проблема решается легко – расширить выпуск нефтеперерабатывающих заводов, что они обычно и делают, так как им это выгодно. Если же говорить о запасах самой нефти в мире, то ее предостаточно. Более того, эти запасы увеличились во втором квартале нынешнего года. Так что обе стороны, и страны Большой Семерки, и Международное энергетическое агентство по-своему правы. Конечно, высокие цены на нефть негативно влияют на экономику многих стран мира. Но, с другой стороны, запасов нефти в мире предостаточно.
Международное энергетическое агентство, созданное в 1974 году после мирового нефтяного кризиса, является структурой Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Летом прошлого года агентство продало на рынке часть своих стратегических запасов нефти, всего лишь в третий раз за всю свою 37-летнюю историю. Это решение стало тогда неожиданным для рынка, хотя агентство объяснило его стремлением заместить выпадающие поставки из Ливии, тогда там еще продолжались активные военные действия. Сегодня место Ливии как политического фактора для рынка нефти очень условно занимает Иран. На ваш взгляд, в условиях неопределенности ситуации вокруг Ирана, могут ли страны Организации экономического сотрудничества и развития вновь, как и в прошлом году, задействовать резервы энергетического агентства? Хотя само агентство заявляет, что фактор выпадающих поставок Ирана рынок в последние месяцы уже отыграл. Джон Кингстон, агентство ПЛАЦ.
Иранская проблема – это единственная причина, из-за которой, как можно представить, Международное энергетическое агентство может пойти на очередное использование своих резервов. Да, международные санкции против Ирана привели к некоторому сокращению поступления нефти на мировой рынок, и агентство могло бы использовать этот аргумент для обоснования своего обращения к резервам. Но можно привести и встречный аргумент, что другие нефтедобывающие страны увеличили объемы добычи. Так что в итоге, на мой взгляд, Международное энергетическое агентство воздержится от использования стратегических резервов.
Министры финансов стран Большой Семерки призвали страны, являющиеся основными экспортерами нефти, задействовать в пределах возможностей имеющиеся еще у них свободные мощности добычи сырья. Но из всех стран ОПЕК такие мощности в сколько-нибудь значимых объемах есть разве что у Саудовской Аравии, которая их уже в основном и задействовала. Кому же тогда адресовано воззвание министров финансов стран Большой Семерки? Вряд ли ведь таким странам, как Россия или Норвегия, где добыча нефти традиционно осуществляется в максимально возможных объемах.
Совершенно верно. Призыв министров финансов стран Большой Семерки никому другому, кроме Саудовской Аравии, Кувейта и, может быть, еще Объединенных Арабских Эмиратов, обращен и быть не может. Только в этих странах еще существуют свободные мощности добычи нефти.
На рынок нефти оказывают влияние две основных группы факторов. Со стороны производства нефти, то есть ее предложения, и со стороны спроса. На данный момент факторы предложения – это в основном события на Ближнем Востоке. Со стороны спроса – замедление экономического роста в США или Китае и почти уже рецессия в Европейском Союзе. На ваш взгляд, сегодня какая группа факторов превалирует?
Никогда не бывает так, что это либо только спрос, либо только предложение. Это всегда и то, и другое. Запасы самой нефти сейчас в полном порядке, а вот предложение нефтепродуктов на рынке явно недостаточное, что и удерживает цены на высоких уровнях. Но эта ситуация легко поправима за счет расширения нефтепереработки. Стоит отметить, правда, что, например, в Соединенных Штатах этот процесс несколько затянулся, так как нефтеперерабатывающие заводы в районе Нового Орлеана были вынуждены приостановить свою работу из-за урагана Айзек в Мексиканском заливе. Но в целом по отрасли факт остается фактом. Сегодня расширение объемов производства весьма прибыльно для нефтеперерабатывающих компаний. Поэтому сформировавшийся на рынке дисбаланс между предложением сырой нефти и предложением нефтепродуктов вскоре будет скорректирован.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Нью-Йорка руководитель отдела отраслевого информационного агентства «Платц» Джон Кингстон. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.